Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
Сегодня я хотел бы затронуть тему того, как образуется материальное из природного. Вернее, как образуется природное и материальное из духовного. Эта тема как бы нами постоянно затрагивалась, но сегодня я вот хотел бы затронуть ее в свете определенных номеров из латинского слова. И в этой, в ключе этих номеров дальше перейти к такому понятию, каким образом совершались Господни чудеса на нашей земле. Итак, я предлагаю вам взять и рассмотреть номер, следующий номер в истинно христианской религии, который я дополнил продолжением. Это продолжение было в рукописи, но почему-то не вошло в изданный текст истинно христианской религии, хотя оно в себе содержит очень важную информацию. И вот я вам сейчас как бы представлю выдержку из этого номера, это такая достопамятность, вместе с тем, что в рукописи следует за описанием, ну, за описанием, которое находится в изданном тексте истинно христианской религии. Итак, Сведенбург пишет: «Однажды я был вознесен в небеса и оказался в обществе, где жили мудрые люди, в древние времена превосходившие других ученностью, приобретенной глубоким изучением и обдумыванием полезных вопросов из области разума». Сейчас они обретаются в небесах, поскольку верили в Бога, а в настоящее время в Господа, и любили ближнего, как самих себя. Вслед за тем меня привели в собрание, происходившее у них, и спросили, откуда я. Я объяснил им, что телом я нахожусь в природном мире, а духом у них в духовном. То есть, судя по всему, тут собрались мудрецы более древнего мира. Скорее всего, это был античный мир. То есть, они верили в Бога, а после пришествия начали верить в Господа, как в своего Бога. То есть, ну, вы помните, что люди после падения и до Господнего пришествия собирались в том мире, и они организовывали псевдонебеса, но они не могли быть спасены. И фактически, потому что они, не было еще духовной степени божественной любви, или же благолюбия. И вот те, кто вот в этих псевдонебесах, существовавших до второго Господнего пришествия, приняли Господа как своего Бога, тех Он исполнил духовной степенью своего благолюбия, и, соответственно, все их внешние начала, которые они приобрели в мире, были преобразованы и возрождены этой вот духовной степенью, и каждый нашел свое место в своих небесах. И вот эти вот древнейшие мудрецы, они сейчас обитают тоже в своих небесах. Вот эти вот мудрецы, которые, скорее всего, принадлежали ко временам античности. И они сейчас стали ангелами. Ангелами неба духовного. Мы с этими ангелами беседовали о том, какое удивительное действие производит наитие духовного мира на мир природный. В частности же, мы говорили о том, как гусеницы превращаются в бабочек, и о чудесной работе пчел и трутней, шелковичных червей и пауков. И я заметил, что люди на земле приписывают все это свету и теплу солнца, а значит, природе. Причем меня часто удивляло, что они на этом основании все больше склонялись в пользу природы и такими убеждениями приводили ум свой в сон и смерть, становясь при этом атеистами. То есть вот эти вот тенденции, которые наметились еще тогда и которые развились максимально в наше время, когда ученые сумели вычислить определенные законы действия природы, и они теперь утверждают, что все делается некой внутренней энергией, что все совершается природой, и что, соответственно, все тела, ну, все, что во Вселенной существует, оно имеет основу для своего существования в природных энергиях. И утверждают, что вот возникла теория эволюции, что материя развивается вот из внутреннего действия вне энергии. Хотя, как опять же подчеркиваю, из той же физики известно, из второго закона термодинамики, что энтропия со временем нарастает. То есть все тела стремятся разрушиться, а вся энергия стремится равномерно распределиться по материальному миру. И для того, чтобы из глины сделать чашку, нужно приложить труд внешний. То есть чашка сама по себе может только разбиться и обратно обратиться в пыль. Сама по себе она не может возникнуть. Должно возникнуть некое такое внешнее воздействие, которое ее соберет, там, слепит из глины, поставит в печь, обожжет, и вот тогда оно превращается в чашку. И когда человек материалистичен, он в упор не замечает того, что его материалистические взгляды противоречат даже чисто научным, ну, исследованиям и законам, которые выводятся из физического исследования мира. И он настойчиво пытается вывести из этого те законы, по которым материя может заниматься самоэволюционированием. И фактически таким образом сознание людей приводится в сон и в смерть атеистического восприятия мира. После этого я рассказал, каким удивительным образом все растения развиваются в должной последовательности из семян, пока не дадут новые семена. Будто земля знает, как ей выработать и подготовить свои вещества для плодородного начала семени, из которого затем выпустить росток, чтобы он стал стволом, на стволе вырастить ветви, одеть их листьями, украсить цветами, образовать внутри цветов зачатки плода и вырастить его, чтобы посредством него произвести семена потомства, в которых растение может родиться заново. Но все это, поскольку постоянно на виду и повторяется из года в год, становится привычным, обыденным и всем знакомым. И не кажется чем-то удивительным, а считается просто природным явлением. То есть, смотрите, действительно, чудеса, которые мы видим вокруг, вот, как действуют животные, как те же соты, пчелы строят свои соты. Это объясняют инстинктами. Но что такое инстинкт? Объясняют, что пчелы это примитивные автоматы, которые строят, потому что в них автоматически заложена программа построения там сот. Но проблема заключается в том, что автомат, опять же, кто-то должен создать. Автомат не возникает сам по себе. Вот автоматы, которые появились в человеческом сообществе, над ними трудится механик, программист, который должен задать всю систему движения, распределить, вот, найти источник энергии. Там когда-то была пружина, сейчас это батарея. Уже во времена Сведенборга искусственные механики изготавливали, например, уток механических, которые ходили, клевали зерно, потом его из себя извергали, потому что внутри все это перемалывалось. Но это энергия мысли. этой воздействия мысли, вот этого механика, который сумел организовать инертное вещество таким образом, чтобы автомат производил какие-то действия. Все современные роботы, которыми так вот хвалятся, которых боятся искусственного интеллекта, на самом деле это те же автоматы, только необыкновенно сложные. То есть роботы не в состоянии придумывать новых действий. Они в состоянии лишь комбинировать на основании заданных алгоритмов комбинирования то, что в них вложил программист. Сами по себе роботы не мыслят и не могут мыслить. Чтобы там не утверждали отдельные энтузиасты там, кибернетического развития искусственного разума. И вот Сонненбор говорит, что гораздо большие чудеса, которые нас окружают, мы не понимаем, что это чудеса, просто потому, что они стали привычными. Просто они происходят каждый день. Вот если вдуматься, каким образом из зерна вырастает, из зернышка яблоко вырастает яблонь. Что такое зернышко? Это набор инертной материи, в которой нет никакого энергетического источника. То есть в него входят... Ну, тепло солнца. Он говорит, семя пробуждается. Как оно пробуждается? Что там в этом семени? Там разве находится какая-то батарейка или так далее? Чем это семя, если его разобрать даже под микроскопом? Да, там сложные органические структуры, живые. Но что это за жизнь, которая дремлет в семени и вдруг просыпается, начинает из почвы сосать нужные ей, именно нужные ей элементы, потом перестраивать изнутри вот это вот семя. Каким образом? Словно там кто-то сидит внутри и строит все таким, каким оно должно потом на каждом этапе развития растения происходить. Наука на самом деле может только регистрировать эти механизмы, она их может описывать. Но никто еще не дал четкого объяснения, каким образом происходит развитие жизни. Даже в самом элементарном там, семечке яблока или в семечке пшеницы. Я уже не говорю о гораздо более сложных организмах. И нам кажется, что это естественно только потому, что мы каждый день видим, мы с детства привыкли, что это вокруг нас происходит. Наоборот, подлинный ученый, когда он изучает строение вот, материи, вещества, природы, он вот физики, они приходили к тому, что они называли естественным богословием, потому что они замирали перед совершенством и мудростью организации Вселенной. То есть, когда человек исследует это, если он там подходит, если он заранее не настроен все приписывать мертвой природе, то в конечном счете его сознание замирает перед чудом, перед красотой происходящего. Если же это не происходит, это значит, что у человека действительно от рождения кастрирована вот эта страшная система от современного образования, которая насевает в человека буквально с детства атеистическую убежденность. Его с детства убеждают со всех, с экранов телевизора, учителя по учебникам, что все вот эволюция, изобрели это волшебное слово «эволюция», что природа эволюционирует. И вот эта хитрая словечка «эволюция» подменила то чудо, которое любой, если он только захочет, может наблюдать под микроскопом, в описаниях и других вот каких-то научных источниках, то чудо, которое происходит в каждом рождении, в каждом зачатии, в каждом развитии.
Я хотел сказать, у нас в школе по физике учитель говорил, я ученый, поэтому я атеист.
Да, но он не атеист, потому что он ученый. А он сначала атеист, а потом с помощью научных знаний он свою атеистичность подтверждает. Но он этого не понимает, потому что ему с детства кастрировали мозг, вот еще в самом-самом детстве. И да, тогда уже всякое лыко рационального человека, любое, что оно к нему приходит, оно подшивает под ту изначальную установку, которая у него стоит в мозгу. Но опять же, как бы сейчас под религиозных, кто претендует на что они религиозные люди, вот эти антикреационисты. которые утверждают, что Библию нужно понимать буквально, что вот мир создан 7 дней, что не было никакого там миллионов лет развития, что это следы Великого потопа. Они совершенно антинаучные привлекают доказательства. Почему? Потому что большинство примитивных религиозных систем современного времени, они действительно умерли с развитием науки, потому что они были рассчитаны на совершенно другое сознание человеческое. Вот невозможно, оставаясь порядочным ученым, быть в то же время библейским фундаменталистом. Да даже мусульманским фундаменталистом, угодно фундаменталистом. Поэтому ученые, если они приходят к религии, они в основном увлекаются чем-нибудь вроде буддизма, там, индуизма, то есть древних восточных философских школ. Именно по той причине, что оставаясь в рамках фундаменталистического религиозного мышления, невозможно оставаться в то же время и настоящим ученым. Только открытие духовного смысла и вот этих новых духовных познаний, которые было дано Господом через Сваденборга, дает возможность примирить научное и религиозное мышление. А иначе такое религиозное мышление, такое научное мышление обречено идти или в эзотерику какую-нибудь, или придумывать себе естественную теологию, как занимались вот эти вот физики в 20-х, 30-х, 50-х годах. Гейзенберг даже преподавал целый курс естественного богословия, как он это называл. То есть богословие, которое возникает на основании наблюдений за внешними физическими законами. То есть они понимают, что там есть какой-то Бог, и пытаются этого Бога вычислить путем собственных размышлений на эти темы. Но это обычно кончается или пустопорожними разговорами, или такой настоящей галимой эзотерикой. То есть, когда люди уже начинают заниматься магией серьезно, а от науки к магии переходят очень естественно. И вот далее Сваденборг вот в общении с ангелами говорит, что люди держатся такой точки зрения, то есть материалистической, единственно потому, что они ничего не знают о существовании духовного мира, воздействующего изнутри на все, что возникает и образуется в мире природы, на природной земле, и приводит все это в движение, подобно тому, как человеческий ум приводит в действие чувственные и двигательные органы тела. Не знают они и о том, что все составляющие природы являются как бы покрытиями, оболочками или же одеждами для предметов духовных и служат на низшем уровне осуществлению целей, соответствующих замыслу Бога-Творца. То есть вот многие фундаменталисты часто задают вопрос, а зачем нам, собственно, все эти познания о мире духовном? Зачем нам знать, как там все находится, тем более знать законы развития духовного мира? А вот затем, что если человек их не знает, то научный способ мышления разрушает его сознание и превращает его в такого материалиста и атеиста. А единственный источник знания о мире духовном, ну, который у нас реально есть, это вот книги, которые были дарованы Господом нам через Сваденборг. Потому что всяких медиумов, спиритов много. Но поскольку у них сознание не подготовлено, мы с вами это объясняли, то они или несут полную ерунду, или что гораздо хуже, духи через них проталкивают всякие ложные эзотерические теории. То есть лучше бы уже вообще они ничего не знали о мире духовном, чем познавать его через вот такие, ну, сопь человеческую, которая присуща всякому эзотерическому сознанию, всякому медиуму и так далее. И вот единственный источник, через который наше человечество получило и до сих пор имеет знание о законах мира духовного, не просто о посмертном бытии человеческом, но и о том, каким образом материальное создается через духовное, могло быть получено только путем откровения. И только путем откровения через подготовленное сознание. Каковым сознанием, собственно, и был Сваденборг. И вот он говорит, что материальное является только оболочками, которые облекают духовное. После мы обсуждали различные предметы, И я заметил относительно преисподней, что ничего из того, что присутствует на небесах, не являемо в преисподней, но что там существуют лишь противоположности оно. По той причине, что побуждение любви, царствующее там, или же похоти злого, совершенно противоположны тем побуждениям любви, в которых пребывают ангелы небесные. Поэтому в адах являемы исключительно пустыни, и в онах птицы ночи, драконы, совы, летучие мыши, и вдобавок волки, тигры, леопарды, крысы и мыши, и все разновидности ядовитых змей и крокодилов. И даже там, где есть какая-либо видимость травы, она состоит из колючек, терний, чертополохов, а также разного рода ядовитых растений, отравляющих воздух ядовитыми испарениями. А также вокруг там голые камни, вонючие лужи и квакающие лягушки. И все это там также соответствие. Но, как уже было сказано выше, все это соответствие побуждению любви зло и таким образом похоти. Но все это вовсе не было создано Богом. И подобное же было им создано, не было им создано и в мире природном, где подобные же вещи существуют, ибо сотворенное Богом всегда хорошо. На земле оные адские соответствия возникли совместно с появлением адов, и оное произошло от человеков, которые путем отвращения от Бога стали дьяволами и сатанами. То есть, на самом деле, вот в этом кратком отрывке заключено очень многое. Смотрите, вот, тут четко подчеркивается, что внешняя реальность в адах и в небесах отличается тем, что там внешние предметности, пребывающие как бы вне сознания, формируются путем наития духовного во внешнее чувственное восприятие, и возникают видимости предметов. Латинское слово так это называет, это действительные видимости. Почему они действительные? Потому что они соответствуют внутренним состояниям того, в восприятии которого они возникают как окружающая его реальность. То есть, так как на небесах все пребывают в состояниях доброго, вернее, истинного из доброго, то поэтому их окружают, у них нет, а мы с вами уже говорили об этом не раз, ни ночи, ни зимы, ни холода, ничего. У них вечный день, вечное лето, весна, переходящая в раннюю, вернее, ранняя осень, переходящая в весну, и дальше вот вечное лето их состояние. Поэтому у них нет закатов, то есть у них есть закаты и рассветы, но не бывает так, чтобы солнце совсем скрылось за горизонтом. Просто когда они менее находятся в таких внутренних духовных состояниях, то они видят как бы предзакатность и вечер. Но этот вечер у них тут же переходит в утро, в рассвет. А в аду наоборот, там никогда нет солнца, там никогда нет дня, там никогда нет утра и вечера. А там предрассветность переходит в раннюю ночь. Там всегда поздняя осень переходит в вечную зиму, которая опять переходит потом в позднюю осень. Это как бы высшее состояние, поздняя осень. А у человека, у него есть и день, и ночь, и лето, и зима, и весна, и осень. Почему? Потому что, как мы с вами это уже не раз обсуждали, последняя степень божественного творения, в нее все предыдущие степени наитствуют совместно. И поэтому тут есть вот в нашем сознании присутствуют все духовные состояния, свойственные всему миру духовному. И именно поэтому здесь может формироваться человек как микрокосм в миниатюре. То есть, что такое человек? Это отражение всей общности духовного мира в миниатюре. И того, что относится к адам, и того, что относится к небесам. И поэтому в человеке есть равновесие, и в его жизни есть равновесие. И он через это формируется. То есть, в него засеваются все состояния свойственные миру духовному. А ему кажется, что он живет во временах и пространствах, наполненных реальными предметами, что он рождается, развивается из ребенка в подростка, потом становится взрослым, потом совершает все служения, что свойственны взрослому телу и взрослой жизни. Потом постепенно его тело начинает как бы слабеть, он превращается в старика, и в результате состояния завершаются, и он умирает. Но на самом деле он не умирает, точно так же, как он реально не рождается в материальном мире. А состояние рождения, жизни и смерти – это представительство по соответствиям всей общности мира духовного. То есть всей его внутренней структуре. И она в человеке, как в микрокосме, отражается, как океан отражается в капле воды. А внешнее человека ничем не отличается от внешнего ангелов и демонов. Просто поскольку во внешнем ангелов и демонов отражаются только их частные, специфические состояния, то поэтому их реальность наполнена только предметами, свойственными их внутренним духовным состоянием. А поскольку в человеке находятся все духовные состояния, и небес, и ада, и мира духов, то поэтому ему внешняя реальность наполнена представительностями по соответствиям предметностей всех свойственных духовным состояниям вообще. То есть у него есть и голуби, и овцы, и крокодилы, и змеи, и комары. Но, опять же, человек может быть злой, но посредством злоупотребления равновесием, посредством законов, вот скажем, присвоения чисто внешних, то есть через деньги, негодяй последний, он не живет как адский дух среди крокодилов, диких змей, в бедности. Он может себя окружить внешними благами. То есть прекрасными садами благоухающими, прекрасным дворцом, где будут ходить павлины, летать голуби. И наоборот, человек добрый может быть изгнан, жить где-нибудь на болотах, его могут посадить в тюрьму несправедливо, его будут окружать все представительности ада. Но если он сохранится добрым, то когда он совлекает это внешнее и входит во внутренние частности своей жизни, то его начинают окружать вещи прекрасные, то есть добрые, полезные животные, прекрасные, приятные растения, сады, у него появляется в том мире прекрасный дворец. И наоборот, человек злой, даже если он тут жил во всех мыслимых и немыслимых внешних удовольствиях, он потом этих удовольствий совлекается и входит в представительности своего похоти, своей воли, то есть попадает в дикие болота, в которых растут колючки, там плавают крокодилы, его постоянно кусают змеи, которых он страшно мучится от яда, но не может умереть. Потому что тут, если человека укусила змея, он умирает. Почему? Потому что в этом мире это представительствуется по соответствиям. Яд убивает жизнь. А в том мире в нем жизни нет. Яд вытравляет из него жизнь, но он не может уничтожить его существование. Потому что в том мире все представительности не заканчиваются. Вот поэтому же в том мире, скажем, супружеское соитие не кончается рождением ребенка материального, ну, как бы внешнего, оформленного. А в этом мире оно кончается рождением ребенка. Почему? Потому что все собраны представительности по соответствиям, а вот рождение ребенка, оно тут становится актуальным, потому что оно наполняется внутренним содержанием. То есть в ребенке есть все, что содержится во всем Вселенной. А когда рождается ребенок на небесах, то он рождается внутри сознания супружеской пары. Рождается новая истина из нового доброго. И это представительствуется изменением их внешнего. То есть у них становятся более возвышенные, более прекрасные сады, более прекрасный дворец. У них тела становятся более прекрасными, пышущими жизнью и здоровьем. То есть там по частностям все улучшается. То есть на рождение ребенка представительствуется отдельными частностями. А здесь рождение ребенка представительствуется рождением вот этого общности. То есть ребенка как нового микрокосма, в котором совокупно собраны все общности мира духовного. И точно так же и со всем остальным. Вот там ангелам, допустим, даруются, ну, духовным, даруются дворцы. И вокруг дворцов возникают святые, возникают сады. А тут растения в естественном виде растут дикие. То есть, например, вот когда человек живет, ну, в поле, то растут и виноград дикий, и дикие яблони, и дикие животные бегают. То есть он может овцу подоить, там, если их, вот когда овец приручили, их начали доить, коров и так далее. Но нужно затрачивать труд. То есть, чтобы построить дом, он не возникнет просто так в этом мире. Почему? Может возникнуть вопрос, вот почему у ангелов он так возникает, а тут он не возникнет. Да потому что по законам в этом мире представительствуются по соответствиям все структурности. А в эти структурности входят все, допустим, постройка дома. От изготовления кирпичей до там уже его обштукатуривания и так далее. Все это представительствует по соответствиям, по порядку. То есть, чтобы возник дом, должны произойти все внешние работы, которые представительствуют все внутренние работы. То есть ангел, чтобы получить там дом, должен проделать все эти работы духовно внутри самого себя. И завершением будет возникновение прекрасного дворца в его внешнем, как бы пребывающем вне его сознания реальности. Но он проделал ту же работу, но он проделал ее внутри, духовно. А внешнее лишь представительствует то, что в нем происходит внутри духовно. Человек же, как пребывающий в самой последней степени, он все эти внутренние духовные работы должен представительствовать по соответствиям вот этим вот своим, тем, что он копает землю, добывает глину, лепит кирпичи. Это все представительствует по соответствиям те внутренние духовные работы, которые происходят внутри всякого ангела и духа. И именно поэтому тут человек, кроме базовых, вот базовые есть, раньше, когда люди жили на земле, вот человек может выйти и прожить тем, что вот дикая пшеница, дикий виноград, ягоды собирать и так далее, но он будет жить в примитивных состояниях внешнего. Почему? Потому что это будет представительствовать по соответствиям. То, что базовые только поддерживают жизнь, они дают самые внешние возможности существования. Цивилизация же, так называемая, представительствует по соответствиям определенные внутренние духовные работы. Вот как это у преадамитов возникло, вот в первой этой цивилизации, или цивилизации, которые существовали на нашей земле. То есть у них была внутренняя духовная работа в их чистом природном сознании. И она представительствовалась по соответствиям их техникой, которая, судя по всему, гораздо превосходила нашу современную технику, которую мы развили путем анализа и синтеза. То есть с помощью научных исследований. Вот я уже приводил этот пример, что вот есть такое наитие, которое посещает изобретателя. Вот раз ему пришла идея, и он это воплотил. Так вот, преадамиты, они все были по такому наитию. А у нас это очень редко встречается и в очень слабой форме. Потому что у нас в основном люди вот мыслят путем анализа и синтеза. То есть разложения и потом сложения. И вырабатывают научности, а уже с помощью этих научностей, как им кажется, познают законы природы и создают всякие технические вещи. Хотя на самом деле они, вот как Тесла знаменитая очень такой, у него прибор просто возникал в сознании во всей своей структурности, а он потом мастерил его руками из внешних материалов. Вот так вот это происходило от преадамита. И это представительствовало по соответствиям, то есть возникновение прибора в его голове представительствовало по соответствиям произошедшую в нем духовную работу. Только это была не его духовная собственная работа, а ассоциированного с ним духа. В отличие от преадамитов, у которых была именно их собственная духовная работа. Но на самом деле, возникает вопрос, как вообще является материальная реальность. Это только видимость, что она является, что она длится в пространствах и временах. Вот нам кажется, что вся наша цивилизация сначала была, там образовалась, вот Солнце сбросило свои оболочки, образовались планеты, потом планеты остыли, что это происходило в реальной материальности. На самом деле все это были представительности по соответствиям, которые существовали в общем восприятии человечества или человечеств нашей Солнечной системы. Казалось бы, человека не было, но его не было снаружи, а внутри-то было сознание. Потому что нет никакого времени и пространства, в котором существует сознание как порождение этих времен и пространств. А наоборот, времена и пространства являются внешними представительностями чувственного восприятия сознания. То есть сначала было создано внутреннее духовное сознание, а потом его внешнее восприятие, его внешнее постижение происходило вот этими как бы созданием материальной вселенной, созданием звезд, формированием планет, формированием жизни. Но это было постижение сверхсознанием человечества нашей вселенной, формирование внутреннего его человеческого. А частности этого сознания, это сознание, привязанное к определенным видимостям формирования звездных систем, планет, это как бы частности сознаний отдельных человечеств. То есть частности вот этого единого большого человечества Вселенной. И Вселенная не существует в пространствах по временам, потому что нет никаких пространств ни по каким временам. А все пространства и времена, по своим частностям, представительствуют по соответствиям то, что существует внутри духовного сознания каждого конкретного человечества или каждого конкретного человека. То, что нас окружает, это представительство по соответствиям тех общностей нашего сознания, которые внутри связывают нас в единое целое. Это нам кажется, что мы тут разные люди, и у каждого из нас разное сознание, которое ничем не связано с другим сознанием. А на самом деле наоборот, мы частные аспекты единого сознания, например, вот города Львова, которое проявляется как бы отдельными существующими индивидуальностями в телах, и каждое тело показывает частности, свойственные общему сознанию, скажем так, человечества города Львова. Мы все лишь отдельные аспекты проявления некого общего, сознательного, свойственного нашему городу. Точно так же, вот как Украина. Мы частные проявления сознаний, свойственных вот этому, ну, единому народу, человечеству Украины. И точно так же любая другая страна. И когда человек, допустим, эмигрирует, то он эмигрирует потому, что внутри произошли определенные изменения, частное сознание, которое воплощаются в кажущемся телесном перемещении по пространству и по времени в другую страну. Если это поездка кратковременная, то это как бы биение. Раз — и вернулась на круги своя. А если это переезд полный, то человек начинает меняться. Вот я, например, отслеживал этих иммигрантов через 3 года, сознание человека меняется настолько, что он уже никуда не хочет возвращаться. Он уже врос в ту среду. Он стал частностью этой страны, происходящей из другой частности, другой страны человечества. Но он уже стал частностью той страны, в которой он живет. И если он в нее вписался, то его частность совершенно отличается от частности тех, которые продолжают жить вот в этой стране. Например, вот если возьмите украинских канадцев. Они совершенно другие. Они говорят, что вот мы произошли от украинцев, мы украинцы в душе. Но вот если канадец приедет и попытается тут жить, ему очень тяжело будет. Ему придется полностью Были такие, я сам лично таких видал. Но это должно происходить полная перемена внутреннего сознания. А большинство приедет, посмотрит, и тут же уедет, оно в этой среде жить не сможет. Потому что на самом деле они уже канадцы украинского происхождения, а вовсе не украинцы, живущие в Канаде. То почему? Потому что они становятся частностью совершенно другого народа, совершенно другой нации. И вот нам кажется, что вот все предметы существуют, ну, продолжено. Опять же, потому что последняя степень воплощает все, что находится в высших степенях, полностью. Поэтому, например, чтобы тут возникла птица, должно быть яйцо, то есть его должна снести другая птица, из которой должен развиться птенчик, вот он вылупился, полетел. Это все представительствует по соответствиям определенный внутренний порядок. Порядок строения творения в его внутренних степенях. Но этот порядок может быть и нарушен. То есть, возможно, появление птицы вне течения этого порядка, вне вот этой вот общей струи, как бы общего потока. Вот смотрите, старый вопрос, что курица или яйцо, что было раньше, курица или яйцо, как могла появиться курица до того, как было снесено яйцо. Так вот, ответ очень простой. Сначала появилась курица из мира духовного, а потом она уже тут начала нести свои яйца. Вот в книге о божественной любви и божественной премудрости это четко утверждается, что на самом деле все предметы в мире материальном, а что такое мир материальный, это внешнее восприятие сознания рассудочного человека, которому представляется как бы внешней материальной реальностью пространства и времен. Что все эти явления тут появляются только потому, что они сначала проецируются из мира духовного. Но когда уже спроецировалась курица с петухом, они уже могут совокупляться, из этого могут появляться яйца, и дальше уже может развиваться таким вроде бы естественным путем. Кажется, что существуют в пространстве куры и петухи, которые в пространствах по временам несут яйца. Но это ничего подобного. Это просто изменился образ проецирования духовных законов в телесности, кажущейся телесности, кажущегося мира материального. То есть этот образ теперь представительствует по соответствиям течению общего порядка мира духовного, а не проявление какой-либо ее частности. Но даже в этом общем порядке в то же время возможно проявление подобного рода частности. Вот смотрите в книге «Ангельская премудрость о божественной любви и божественной премудрости» было вот приведено такой интересный разговор. Я слышал однажды разговор в том мире. Я слышал однажды двух президентов английского королевского научного общества, господина Слуана и господина Фокка, разговаривавших между собой в мире духовном о существовании семян и яиц и произведении из них различных предметов на земле. Причем первый приписывал его природе и утверждал, что от самого сотворения вложена в них способность и сила к произведению предметов известного рода при посредстве теплоты солнечной. Второй же говорил, что эта сила дается природе от Бога Творца непрестанно. То есть, помните, творение происходит ежесекундно. Оно не существует по временам от начала и до конца, а каждая секунда в его пространство, каждое мгновение творится заново. И оно с другим связано только последовательностью внутренней духовной, но никак не материальной связью. Хотя кажется, что есть именно связь материальная, и что вот эти вот составляют отдельные секундности творения пространства, некое единое пространство и время.
Можно сказать, что творение как поле, как магнитное поле, которое действует.
Ну, не совсем, вообще нет никаких размерностей реально существующих. Это кажущееся существование размерностей пространства и длительности времени. Она возникает только из определенной чувственной иллюзии восприятия и ничего больше. Так вот, чтобы решить этот спор, господину Слуану показана была прекрасная птичка. И сказано ему было, чтобы он рассмотрел ее и нашел бы в ней хоть какое-нибудь различие от такой же птицы на земле. Взявши ее в руки и рассмотрев ее, он сказал, что она ничем не разнится от птицы на земле. Причем он узнал, что эта птица была не что иное, как расположение некоего, побуждение некоего ангела, представленное вне его подобно птице. и что она исчезнет или же уничтожится вместе с этим побуждением в ангеле. Что и произошло. Из этого опыта господин Слоан убедился, что природа совершенно ни в чем не содействует произведению растений и животных, но что производит их только то, что влияет из мира духовного на мир природы. И сказал, что если бы эта птица во всех самых малейших своих частях наполнилась бы соответствующими вещественностями от земли и таким образом получила бы устойчивость, то она также долго могла бы существовать, как и все птицы на земле, и что следовательно тоже должно доключить и о тех предметах, которые происходят от ада. То есть, смотрите, любое побуждение наше ли, ангела внутри и так далее, может определенным образом быть воплощенным в нашем мире. На этом, кстати, строятся определенные магические техники, когда вроде бы предметы появляются из ничего. Вот есть фокусники, которые разыгрывают эти магические тексты, техники, которые там кролика из цилиндра извлекают и так далее. Но на самом деле за этим стоят техники, которыми владеет практически никто, мало кто, скажем так. И их не демонстрируют, естественно, со сцены, потому что на самом деле трансляция в наш мир вот такой вот птички вызвала бы очень серьезные подвижки. То есть в изменениях реальности. Это бы закончилось очень большими катастрофами. Поэтому Господом это запрещено делать. То есть человек может перевести что-то из внутреннего мира, предметного своего, в этот мир, наполнив его вот этой устойчивостью. И оно будет продолжать. То есть райскую птицу можно превратить в птицу материальную. И будет новая разновидность вот этих вот птиц материальных. Это и проще всего. Сонненборг показывал, он лично видал, говорит, как пыль превращалась в насекомых в его глазах. Помните, раньше было такое поверье, о котором смеялись, что мыши заводятся в грязном белье. И типа ученые сделали эксперимент, поместили грязное белье в герметическую эту и ждали, что там появятся мыши. Но эксперимент был некорректен, потому что они именно этого ждали. Это вот как в свое время Бор говорил, что это установили на элементарных частицах люди, ну, ученые, наблюдающие, ну, занимающиеся квантовой механикой, что наблюдение за частицей влияет на поведение частиц. А так как мышей не появилось, то они сделали вывод, что, мол, это и не могло появиться. А Сведенбор говорит, что они могли бы там появиться при определенных обстоятельствах. Но просто обстоятельства эти далеко не всегда так складываются, что вот могла быть трансформация предметов из того мира в предметы нашего мира, так называемые материальные. Причем если верить в существование некоего отдельного материального мира, которое живет и движется по внутренним материальным законам, то такое появление, ну, невозможно понять. Кажется, что это невозможно, что это заблуждение. Но вот если знать, что наш материальный мир – это всего лишь наитие, в самое внешнее чувственное восприятие последней степени сознания, то становится понятным, что влияние таким образом, какая разница? Главное, чтобы изменилась внутренняя структура. И тогда во внешней структуре можно все что угодно. Вот. Господь может ходить по воде, он может кормить, взять 5 хлебов, начать их раздавать, и они могут превратиться в 1000 хлебов, накормить 1000 человек, и еще останутся корзины с вполне материальных остатков, тех, которые люди не доели. Каким образом это может происходить? Если существует некий физический мир, существующий по своим законам, то это нонсенс, это невозможно, это нельзя понять. А если понимать, что наша реальность конструируется ежесекундно духовным наитием, то понятно, что Творец может конструировать эту реальность как угодно. То есть могут являться какие угодно чудеса. И более того, как выше было сказано, вот то, что мы читали, появление того, что нам кажется естественным, вот, продолжение, вот, рост пшеничного стебелька из зернышка пшеницы, это не меньшее чудо, чем махнул рукой, и тут появился кусок буханка хлеба испеченного. Но просто для нас это привычно, что вот из зерна пшеницы вырастает, не подкинул его в землю, из него при условиях вырастет колос. А как появляется хлеб из воздуха, мы никогда не видели. Но если бы мы постоянно видели, как кто-то приходил бы, махнул рукой, появлялся хлеб, это было бы привычно, никто бы это не считал чудом, и ученые даже бы обосновывали, каким образом это происходит, и занимались бы этим. Точно так же, как они обосновывают чудо ростка зерна из пшеницы, хотя этого на самом деле ни один ученый не понимает. То есть они знают, как это происходит, но они не знают, почему это происходит. Вот точно так же можно было бы изучить механизм любого чуда и заявить, что это никакое не чудо, а это проявление каких-то экстраординарных свойств природы. О чем, собственно, ученые заявляют, когда сталкиваются с так называемыми экстрасенсорными способностями и так далее.
Так, а вот в Колске, а где граница между именно научными как бы данными и, ну, и вот, духовными?
Не, ну просто ученые, ничего не зная о духовном мире, они не могут понять, что это такая загадочная жизнь, которая произрастает. Вот просто набор органических молекул. Каким образом эти органические молекулы вдруг начинают действовать таким образом, что формирует совершенно новый организм? Этого никто не знает. Они могут вычислить механизм, да, вот начинается такое-то развитие, все. Но что, где эта пружина, которая все это производит? Но они, более того, они думают, что зерно, которое вот кинули в почву, и зерно, которое уже произросло, это одно и то же зерно. Они просто не знают, они идут, они увлекаются видимостями, они не понимают, что зерно в почве и зерно проросшее – это совершенно разные представительности по соответствиям разных духовных сущностей. Это не одно и то же зерно. А кажется, что это одно и то же зерно, только потому, что восприятие этих сущностей следует одна за другой. Это вот как, знаете, вот фильм снят, да? На отдельном кадрике, например, нарисовано зерно в почве, на другом зерно чуть размокшее, на третьем и так далее. Вот тут уже зерно колосок. А когда его прокручивают через киноаппарат на экране, нам кажется, что мы видим, вот зерно промокло, нагрелось, из него вышел колосок. Но мы, созерцая кадры, не знаем, что кадр с колоском и кадр, в котором зерно было кинуто, это совершенно разные, разделенные между собой кадры. Просто в нашем восприятии, когда мы не видим мелькания кадров, нам кажется, что это одно и то же зерно, с которое происходит развитие действий. А на самом деле происходит лишь последовательность нашего восприятия разных кадриков. И поэтому нам кажется, что это то зерно и это зерно, но только проросшее. Вот в чем ошибка.
То есть, вот объясняют, что там есть механизмы роста, заложенная информация, да, там должно развиваться, но на самом деле это догадки всего лишь.
Да, да, это не просто догадки, это иллюзии, это видимости, подтвержденные рационально и превратившиеся в ложности восприятия. Это хуже, чем догадки. И вот, когда, мы продолжим сейчас чтение, когда они обсудили все, как возникают в аду, разница, вот, а небо, ад, как возникают все эти адские соответствия. Вот там четко было сказано, что не Господь их создает. То есть Господь создает человека чистым. И через его сознание во внешнее восприятие могут транслироваться только чистые и прекрасные вещи. Но если человек, злоупотребив свободой воли в последней степени, разрушает свое сознание, то через него автоматически начинают транслироваться вещи, отвратительные и ужасные. Это вот как, скажем, человек, вот есть волшебный фонарь, человек в него, ну, со светом, человек поставил в него чистый свет, который дает чистый красный свет. А потом кто-то пришел, этот фонарь заляпал грязью, и он начинает давать грязные цвета. Фильтр чистый, дает чистый красный свет, фонарь дает чистый белый свет. А вот грязь, которая поместилась перед фильтром, она это искажает таким образом, что на экране получается не чистый красный свет, а с какими-то грязными пятнами. Вот как работает формирование адских этих. То есть Господь создает фонарь и фильтр на него, чтобы фильтры мыли, а лампочки меняли. А в последней степени, так как дается свобода воли, чтобы возник некто, кто живет как бы от самого себя. И вот этот живущий как бы от самого себя, когда он злоупотребляет своей свободой воли, он начинает загрязнять в себе вот этот фильтр, и начинают через него транслироваться вещи адские. Страшные животные, жуткие события и так далее. Но, как дальше пишет Сведенборг, поскольку все это ранило наш слух, мы оставили эти предметы и обратились к тому, что видимо в небе. Относительно чудес я сказал им, что все, являемое в трех царствах природы, возникло благодаря наитию из духовного мира в мир природный. И потому, рассмотренное в само в себе, есть подлинными чудесами, хотя и не представляется таковым вследствие привычности и повторяемости оного. Я сказал далее, что им следует знать, что чудеса, описанные в слове, равным образом происходили благодаря такому наитию и выполнялись путем введения предметов духовного мира в соответствующие им предметы природного мира. К примеру, манна, каждое утро спускавшаяся на лагерь детей Израилевых, порождалась небесным хлебом, облеченным в приемлющие его природные формы. Подобным же способом хлебы и рыба наполнили корзины апостолов, раздававших их многим тысячам людей. Далее небесное вино напитало собой воду в кувшинах на том браке, где присутствовал Господь, когда оно обратилось в вино. Смоковница же, которую Господь проклял, засохла, ибо прервалось наитие в нее духовного питания, коим она насыщалась от корней своих. Наподобие того осуществлялись и другие чудеса, а вовсе не из природных причин, согласно безумным взглядам некоторых нынешних ученых людей. Поэтому да, чудеса есть следствиями божественного всемогущества и происходят посредством наития духовного в мир природный, с той разницей, что актуально существующее в мире духовном также актуально вводимо в принадлежности мира природного, которое тогда он им соответствует. Из чего я заключил, что причиной, по которой подобные вещи совершаемы и становятся возможными, является божественное всемогущество, которое и разумеемо под тем перстом Божьим, коим Господь и производил свои чудеса. То есть вот все вот эти чудеса, от претворения там воды в вино до исцеления глухонемого, вот смотрите, как появляется глухонемой. Он представитель, ну, порождения, он представительствует по соответствиям определенные искажения в рассудочном родителе. Но, когда он зачинался Богом, то есть его основу составляло влияние небес, потому что все тело человека представительствует по соответствиям небесное сообщество. И вот он зачинался ребенком совершенно, но в последней природной степени из-за искажения, вот заляпанного фильтра, произошло изменение, и он родился глухонемым или слепым. Что делает Господь? Он просто содержащееся в нем небесное вводит его материально. И эта глухонемасть исчезает. Также он все болезни лечил. Потому что такое болезнь? Вот человек – это как бы интерференционная картина, на которую влияет сразу множество источников. Каждая функция, каждая вот эта вот функция задает свое влияние, а человек рождается как так называемый физический термин суперпозиция полей. Он рождается как сумма интегральная всех этих влияний. И если в этой сумме что-то изменить, усилить, уменьшить и так далее, то меняется и внешний вид человека. Вот почему и как бы приходит или наоборот исчезает болезнь. Приходит и исчезает несчастье человека. Вот почему, когда человек заболел, это влияние ада на него. Не обязательно его персонального зла, но потому что к человеку присоединены все виды зла, то человек может заболеть от зла, от какого-нибудь присоединенного к нему, ассоциированного с ним духа. Исцеление происходит так тяжело, нужны лекарства, иногда оно и не происходит даже с помощью лекарств. Почему? Потому что все это представительствует по соответствиям внутренний духовный порядок творения. Но когда приходит Господь, Он совершает одно левое чудо. Более того, этими же чудесами могут заниматься кто? Всякие экстрасенсы, целители и так далее. Но в чем разница? Смотрите. Когда Господь, Творец, совершает это чудо, Он может изменить все превходящие. Он меняет не только в одном месте будет что-то, а Он меняет всю структуру творения в согласии с этим чудом. И не происходит катастрофического нарушения порядка. Когда экстрасенс занимается чудом, всякий целитель и так далее, он в данном конкретном месте вводит то, что противоречит порядку, потому что исцеление – это противоречие порядку. Но Господь, как сам порядок, Он меняет, исцеляя, меняет порядок во всей Вселенной. Экстрасенс, маг и так далее, Он меняет порядок только вот в данной частности. И при этом нарушает вещи гораздо более тонкие, внутренние и важные. Да, Он исцелил болезнь, может быть, даже смертельную, у человека, который по порядку должен был умереть, если бы он оставался в порядке. Но в результате происходят катастрофические нарушения, связанные с судьбой этого человека, с судьбой окружающих этого человека, по своим последствиям гораздо более страшные внутренние, чем просто физическая смерть вот данного конкретного человека в данных конкретных обстоятельствах. Вот почему, когда люди рвутся повторять чудеса Господни, особенно когда они для этого привлекают, развивают все магические способности, этим занимаются, они внешне делая вроде то же самое, на самом деле совершают страшные преступления, внутренние, духовные. Одно желание даже, вот желание Господа производить чудеса, это было желание представительствовать по соответствиям внутренние духовные вещи. Маг с неизбежностью, целитель и так далее, в нем присутствует желание нарушения естественного порядка божественного творения. То есть он совершает это из плохих, из адских побуждений. И прежде всего ему самому это вменяется внутри, то есть это привносит в него внутренние изменения, прививает в нем адские, которые страшно отозвутся в нем потом, после смерти. Да и в его собственной жизни это тоже материальное. Потому что вот это вот есть такое, что если ведьма, колдун, маг не передала своего искусства ученику, то оно умирает очень страшной смертью. Это как бы не шутки. Это так вот оно действительно и есть. Почему, с какой стати черные маги, ведьмы учат учеников? С чего бы это такой альтруизм? Это никакой не альтруизм. Это последствия перекладываются на других. Поэтому магические ордена, школы не существуют больше 4 поколений. И последние платят за всех предыдущих. Они исчезают в страшных мучениях, в страшных судорогах, в страшных болезнях и так далее. Вот в чем заключается разница между чудесами, творимыми Господом, и чудесами, которые творятся путем злоупотребления вот этого порядка творения. Более того, так называемые верующие, новопришедшие, чаще всего они приходят ради чудес, и им хочется чудес. Вот посмотрите, как люди помешаны на чудесах вот в церквах внешних. Там Богоматерь появилась, там кто-то, какая-то бабка что-то предсказывает, там кто-то изгоняет бесов, как они бегут туда, вот там иконка на стене появилась и так далее. Почему? Потому что, вспомните вот эту фразу, язычники ищут чудес и знамений. И вот в книге, в рукописи, которая не была издана при жизни, которая была издана после смерти, Сведенборг описывает, почему в современном мире не происходит божественных чудес. И более того, почему человеку очень вредно желать этих чудес, хотеть их увидеть, хотеть в них поучаствовать, получить какие-то исцеления чудесные. Вот многие верующие ездят за исцелениями, на поклонение к иконкам и так далее. А это очень-очень вредное побуждение, которое разрушает в них духовную веру, как это ни странно. Хотя вроде бы укрепляет в них веру материальную, особенно если они какое-то облегчение получают. И вот слушайте, почему. Неверующие, это Сонненморг общается в том мире с духами. Неверующие духи, которые при жизни в теле обладали таким же характером, то есть материалистическим, особенно упорны в требовании видеть чудеса, а также прозревать скрытые события и знать будущее, заявляя, что без всего этого они не могут уверовать. Вот вспомните, любой атеист будет утверждать, дайте мне чудо, и я уверую. Это их совершенно обычный подход. Но им было отвечено, что не имеющим веры чудеса совершенно ничего не могут дать. Тогда как верующим в них, в чудесах, нет никакой необходимости. Была объяснена и причина. Вера не насаждается чудесами. Она лишь до некоторой степени ими укрепляется. И это ясно из слова. К примеру, хотя фараон видел столько чудес, он лишь ожесточал свое сердце. Также и сыновья Иакова, несмотря на множество чудес, виденных им в Египте, не имели веры, когда несколько дней спустя подошли к Красному морю. И при всем множестве чудес, совершенных на горе Синай, в тот же месяц поклонились золотому тельцу. Имея ежедневную манну, они все же постоянно роптали от недостатка веры. Они наблюдали над скинией облако днем и огонь ночью, присутствие самого Иеговы во всякий момент. Однако становились все хуже, а не лучше. Многие другие позже созерцали чудеса в земле Ханаанской, особенно творимые через Илию и Елисея, как это видно из исторических частей слова. Из этих примеров понятно, как мало от чудес реальной духовной пользы. Однажды, когда некоторые духи беседовали о чудесах и знамениях, и те, что не имели веры, настойчиво требовали их, почувствовалось божественное присутствие. Влияние исходило из некой неописуемой сферы. В нем ощущалось нечто отталкивающее и разрушительное по отношению к вере, вкупе с неким предвидением о плодовитости безверия. А вместе с тем утрачивалась и сама возможность насаждать добрость, доброе и истинное в тех, кто стремился приписывать природе даже божественные вещи. Из этого стало понятно, отчего явные чудеса божественного происхождения не случаются в наши дни. Божественными же являются те чудеса, которые творятся Господом, означая и изображая что-либо касательно Его самого, Его Царства и Церкви. Они не сходят от Него через небеса и осуществляются духами, чья особь в их поступках не принимает участия. Вот это вот разница, когда сотворяется чудо всяким экстрасенсам, магам и так далее, его особь принимает в этих чудесах участие. Когда же творил Господь через духов, то их особь усыплялась и не принимала участия в сотворении чудес. А почему через духов? Потому что через них должно было проходить наитие, чтобы принимать какие-либо формы. Ибо любые формы материальные – это представительство по соответствиям состояния определенных духов, через которых прошло божественное наитие. Так вот, чудеса, которые совершаются вне собственного духов, они божественны и называются перстом Божьим. Все чудеса в описанном слове принадлежали к такому типу. Господние чудеса могут вызвать в нас лишь слабое уважение, если просто подумать о том, что слепцы получали зрение, глухие слух и так далее. Однако все эти чудеса означали и изображали божественные вещи, а именно небесное состояние Его Царства и Его Церкви. Эта тайна доселе была неизвестна. То есть смотрите, что думают люди, которые читают о чудесах в Евангелии. О, типа, мог же, да, все. То есть тупое удивление. Желание самому что-то такое увидеть. То есть тоже, в общем-то, тупое желание хлеба и зрелищ. А на самом деле главное чудо было в том, что эти чудеса представительствовали по соответствиям вещи духовные и небесные. И эти чудеса открываются нам через латинское слово. То есть мы не просто читаем, что вот такой-то слепец был исцелен, а мы через латинское слово можем постигать через это чудо механизм духовного исцеления, которое в 1000 раз важнее, чем даже наше личное исцеление от слепоты. Потому что эта телесная слепота рано или поздно пройдет с отбрасыванием тела, а духовная слепота – это то, что остается в вечности. И поэтому многие говорили, вот, когда говоришь, что вот есть такое откровение, а чудеса Сведенборг творил, вот дай нам чудеса. И многие современники требовали, почему вот ты чудеса не творишь, если ты говоришь, что ты общаешься с небесами, с Богом и так далее. А он объясняет, почему. Вместо чудес сейчас дано истолкование вещей духовных. Вот это самое высшее чудо. Но это то чудо, которое может принимать только человек духовный, который стремится ко внутреннему духовному чуду. К внутреннему духовному чуду. А внешнее чудо, да, в Евангелиях описано, что Господь исцелял там слепых, глухих, увечных и так далее. И если мы верим Господу, потому что Он исцелял глухих, увечных и так далее, то придет какой-нибудь мах, продемонстрирует нам чудеса и знамения более значительные, но начнет нести ложь и духовную обман. И такие люди за ним уйдут, потому что они пойдут за силой и за чудесами. Вот вспомните, как это в Евангелии, в Новом Завете сказано. Даже если ангел сведет с небес не гром и молнию и совершит гораздо большие чудеса, чем Господь по описаниям совершал, но будет говорить вам противоположное тому, что написано, вернее, учил Господь, ни в коем случае за ним не следуйте. А вот привязываясь к чудесам и знамениям, вы входите в духовную слабость, то есть вас всякий может обмануть внешними трюками, вот этими внешними магическими упражнениями. Дальше вот Сведенборг пишет. «Мне была открыта причина, почему сегодня не происходит явных божественных чудес. Она состоит в том, что внутренние предметы веры, полученные нами от Господа, не могут быть посеяны или насаждены принудительно, но лишь в свободе, а следовательно, не в атмосфере изумления такого тупого и страха, порождаемого чудесами. Предметы веры, воспринимаемые человеком под принуждением, в том числе и под принуждением чудес, то есть которые принуждают его рассудочное, по природе своей таковы, что затрагивают внутренности его души и там порождают убеждения, не соответствующие его реальному душевному состоянию. То есть человек убеждается в том, чему он внутренне не хочет верить как истине. Так что они оказываются не ко времени и не к месту. В результате у тех людей, которые не имеют веры из внутреннего источника, благо истинной веры, наиствуемой чудесами, втекая в душу, присоединяют себя к лежащим там ложностям и загрязняются злом. А поскольку они не имеют корней, то через малое время извращаются, либо вовсе отрицаются. Откуда возникает опасность профанации святого? Опасность, от которой человек всеми путями удерживается Господу. Сказанное здесь должно быть очевидно для всякого. То есть вот смотрите, тут говорится, что затрагивают внутренности его души, и там порождают убеждения, не соответствующие его реальному душевному состоянию. То есть Господь дает всякому такое религиозное убеждение, которое соответствует его внутреннему душевному состоянию. Он сначала меняет человеке внутреннее душевное состояние, а потом приводит его к новому религиозному восприятию. Поэтому бессмысленно пытаться переубеждать, например, вот, людей старой христианской церкви в познание новой Господней Церкви. Почему? Мы можем путем переубеждения затронуть внешне их рассудочного. И они внешне вроде бы к этому придут. Но так как не изменилось их внутреннее, то рано или поздно это кончится плохо, потому что это не будет корней иметь, и внутреннее прорвется, и они будут отвергать и порицать в себе то, что они уже как бы внутренне приняли, и входить в опасность духовной профанации. Потому что когда, допустим, явленное Господом Божественное Слово порицают там православные, католики и так далее, находящиеся в своих убеждениях, они его не могут профанировать, они его могут только порицать извне. Внутри себя они его не понимают, не принимают, и поэтому профанация не происходит. А вот когда мы их посредством хитрых логических убеждений приводим к принятию чего-то из новой церкви, то мы подвергаем их душу большой опасности, потому что это еще может не соответствовать внутренним духовным состояниям. То есть мы должны рассказывать, мы должны объяснять, если нас спрашивают, но мы не должны настаивать сильно и впечатлять в себя насильно и так далее. То же самое и в самой новой церкви. Если человек не хочет принимать какие-то убеждения более внутреннего постижения, не надо его убеждать, спорить и так далее. Он еще не готов их принять по качеству. И дай Бог ему оставаться в том, в чем он сейчас есть. Потому что когда он созреет, и Господь изменит его внутреннее, то он это сможет принять. Вот смотрите. Дальше Сведенбург описывает. Однажды, когда некоторые духи беседовали о чудесах и знамениях, и те, что не имели веры, настойчиво требовали их, почувствовалось божественное присутствие. Влияние исходило из некой такой неописуемой сферы. В нем ощущалось нечто от... Нет, я издал. Вот. Дальше Сведенбург пишет. Даже если бы чудеса, подобные тем, какие творились в Египте, а также Илием и Исеем в Ханаане, произошли бы в наши дни, на первых порах их сочли бы за нечто святое и потребовали бы их признания. Но очень скоро начались бы умствования, в процессе которых они различными путями были бы опровергнуты и под конец приписаны природе. В большей степени это произошло бы с так называемыми эрудитами и интеллектуалами, нежели с простыми людьми. Но со временем первые убедили бы последних, и их конечное духовное состояние в результате оказалось бы много хуже того, в коем они были прежде. Ибо вначале признать истину, но с течением времени извратить ее и отвергнуть, и есть профанация. И правда, смотрите, какой-нибудь священник сотворил бы какие-нибудь чудеса. Наехали бы ученые, начали бы утверждать, что это проявление скрытых сил природы. Вот смотрите, когда с теми же экстрасенсорными способностями, что атеист будет утверждать? Что вы мне говорите, какое-то чудо? Это просто некое проявление природных сил, которое наука пока еще не в состоянии постичь. Но ничего, кроме природного, быть не может. Даже если мы видим факт чуда, то есть экстрасенсорных способностей, то это лишь проявление каких-то скрытых сил природы. Вот он будет утверждать. И никак его не убедишь. Хоть мертвого подыми, как об этом дальше пишет Сведенбург. Я говорил с некими духами в мире духов, обладающими лишь склонностью к одному природному, то есть не верившими ни в Бога, ни в жизнь после смерти, о чудесах. И теперь они могли открыто выразить свои взгляды о том, насколько почитали чудеса возможными и какую бы веру имели, если бы стали свидетелями происходивших в мире чудес. Сперва они утверждали, что точно бы уверовали в Бога и в жизнь после смерти, если бы увидели при жизни чудеса, как, например, если бы кто-нибудь при них восстал из мертвых. Но я ответил, что даже тогда они бы не поверили, и, возможно, даже при этом их вера стала бы слабее, чем прежде. Когда они были прежде предоставлены сами себе, чтобы подумать об этом, они признали из глубины сердца, что если бы увидели кого-то, вернувшего к жизни труп, лежащий в могиле, то первая их мысль была бы о том, что это обман. Но когда они все-таки убедились бы в отсутствии обмана, они бы сказали, что, наверное, существовала некая секретная связь между душой умершего человека и того, кто его воскресил. Однако, если бы они увидели целый ряд воскресений от рук этого человека, тогда бы они подумали, что здесь скрывается некая тайна, превышающая их разумение. Ибо в природе есть много вещей, которые не могут быть ни постигнуты, ни объяснены. То есть, они сочли бы это явление сверхприродным, но все еще природным. И в результате они все равно бы не уверовали, между тем, как их собственное состояние сделалось бы хуже, чем прежде, так как вследствие созерцания чуда они бы еще сильнее утвердились бы против истин о существовании воскресения или же посмертной жизни, и тем самым против возможности каких-либо божественных вещей в низшем мире. Из этого сделалось ясным, каково бывает действие чудес на людей, не имеющих веры в существование небес и ада. То есть человек или верит в существование Бога-Творца по рассудочным каким-то причинам, приходя рассудочно, вернее, кажется, что он приходит рассудочно, но Господь что-то меняет во внутреннем расположении, и тогда он это принимает как веру и убежденность в своей жизни. Он принимает веру в то, что существует жизнь после смерти. Соответственно, он начинает жить по заповедям, потому что убежденность приходит в веру только тогда, когда человек ее принимает в жизнь, когда он начинает жить из веры в невидимое, как в видимое. Когда он живет так, что принимает во внимание, что он будет жить после смерти, и поэтому не делает здесь определенных вещей, которые, как он верит, принесут ему вечное несчастье в этой посмертной жизни, то он действительно верит в существование после смерти. Если же он ходит всем рассказывать, что он верит в жизнь после смерти, что он верит в Бога и так далее, но продолжает творить вещи гнусные, то есть нарушать заповеди, и не раскаиваться после этого, то это значит, что у него нет никакой веры, а у него есть убежденность сознания, которую он использует для каких-то чисто мирских резонов. То ли чтобы перед людьми показаться, так сказать, верующим, там где-то в обществе выгодно быть верующим, то ли чтобы показаться, какой вот он, так сказать, особенный. Потому что вера – это то, в согласии с чем человек живет. Но если человек привязан к материальному, то его никакими внешними феноменами нельзя переубедить. Именно поэтому многие говорят, вот как Бог терпит, что в мире там все эти атеисты, все эти материалисты и так далее, почему он их не переубеждает, почему он их насильно никуда не загоняет. Опять же, если внутреннее состояние не соответствует, то человека вводят только в самое худшее состояние. Потому что человек, который не задумывается об жизни после смерти, он не приобретает против нее таких внутренних убеждений, чем человек, который, допустим, бы увидел, что кого-то воскресили, начал бы думать, потом бы начал приписывать все это суперприродным способностям, которые наука еще не в состоянии открыть, но непременно природным. И он бы лишний раз в себе укоренил бы убеждения против веры, против жизни после смерти и так далее, которые очень-очень тяжело отразились бы на его посмертной судьбе. Поэтому Господь многих оставляет в таком латентном, чисто природном материализме, атеизме, когда они, как свиньи в корыто, погружены в чувственные похоти, и они, у них нет времени и возможности подумать и рационально лишний раз настроиться против вещей духовных, небесных. И поэтому Господь вот их держит в этом состоянии привязанности к вещам чисто материальным. Потому что какой-нибудь там молодой человек, который пускается во все тяжкие, там, пьет, курит, гуляет и так далее, он наносит себе гораздо меньше вреда, чем какой-нибудь материалист-философ, который всем этим не занимается, живет жизнью подобной внешней монашеской, но при этом упорно исследует и постоянно убеждает себя в своих материалистических убеждениях через свои рациональные рассуждения. Потому что для второго последствия в мире духовном будут гораздо более тяжкие, чем для первого. И вот в качестве подтверждения я хочу еще взять небольшой такой эпизод. Сведенборг описывал жизнь, вот, к сожалению, я не взял этого листка, поэтому ничего не могу зачитать, я вам расскажу. Он описывал посмертную судьбу Кальвина. Вы знаете, вот это вот творец теории, предопределения. И он говорил, что Кальвин, когда тот пришел в тот мир, он жил... он сначала жил в сообществе с какими-то простыми духами и совершенно потерял всякую связь с рассуждением на религиозные темы. Потом пришли уже люди, которые в наши времена верят в предопределение. Они Кальвина извлекли и взяли в дом какого-то чиновника, который своей властью его охранял. Потом, когда началось новое откровение, и старое небо было разрушено, чиновника прогнали, Кальвин снова блуждал и жил в каком-то таком тоже таком обществе среди простых, но мог ходить вокруг, и вот он пришел к Сведенборгу и начал с ним разговаривать, и, доказывая свою теорию, занимался утверждал различные профанированные вещи. И Сведенборг говорит, что это происходило потому, что Кальвин не верил божественному слову. Он употреблял цитаты из божественного слова, чтобы захватывать сознание простых людей. А он все свои выводы выводил из своего собственного рассудочного, то есть по своей собе. И поэтому в том мире он не мог быть переделан, он в результате оказался в преисподней, в которой они, и там оказываются все, кто вот размышляли над духовные вещи и своей собе, и стяжали себе очень, скажем так, извращенное понятие о духовных вещах. И они в том мире находятся в аду, в котором они работают по принуждению и постоянно друг другу делают всякие пакости, потому что в них живет внутренняя ненависть духовная, которую человек стяжает, когда он профанирует вещи духовные. То есть человеку безопаснее не рассуждать о вещах духовных вообще, чем рассуждать о них из своей соби. Вот я еще раз подчеркиваю, именно по этой причине Господь держит большинство людей в современном мире вот в таком стихийном материализме, причем погружая их в удовольствие чисто материальное. Почему? Потому что их легче будет преобразовать и исправить пусть даже и посредством остаточности в том мире после их оставления тела, чем людей, которые упорно всю жизнь настраивали себя против вещей духовных и небесных. И именно поэтому же не происходят чудеса, именно поэтому же явление Второе Господне пришествие не сопровождалось ни чудесами, ни знамениями. Потому что Второе Господне пришествие человек принимает в истине и может принять только рассудком, только из внутреннего влияния Господа на его сознание. И поэтому новая церковь так слабо принята столь немногочисленными людьми в мире, потому что принимают ее только те, кто для ее принятия Господом подготовлен. И поэтому бессмысленно заниматься активной такой проповеднической деятельностью, вроде той, которой занимаются свидетели Иеговы. Потому что свидетели Иеговы не в состоянии сильно навредить духовно людям, как это не смешно. А мы чересчур усиленной, чересчур настойчивой проповедью подлинных духовных истин можем навредить людям духовно очень сильно. И думая их спасти и приобщить к истинам, на самом деле можем нанести им очень большой духовный вред. Потому что будем переводить их во внешнее принятие вещей, ко внутреннему принятию которых они пока еще не расположены. Аминь.
Получается, в случае с самим Свиденборгом это было серьезное изменение порядка. Ну, Господь его готовил, и все, что с ним связано, ну, не является в порядке обычного человека.
Да, да, совершенно верно. Поэтому Свиденборг мог наблюдать вещи, которые обычный бы человек не выдержал. Вот даже обычному человеку даровалась бы возможность войти в мир духовный, как Свиденборгу. Помните, у нас было такое доктринальное занятие о духовной одержимости, что для обычного человека это кончилось бы очень плохо. То есть, или его захватил бы какой-нибудь демон из нижней земли, который бы использовал тело, чтобы вернуться в мир, или, что еще гораздо хуже, он бы начал бы профанировать вещи внутренние и духовные, и тем бы погубил себя навсегда, и телесно, и духовно.
А в случае с зерном, еще раз, вот интересно, например, люди-то находят какие-то закономерности, получается, вообще никакой науки нет, а есть просто наблюдение, внешнее наблюдение, то вот последствия.
Дело в том, что наука делится, вот есть экспериментальная наука, есть наука наблюдений, а есть наука обобщений. То есть, вот, скажем, человек изучает кристаллы с целью создать, новый процессор. То есть, он изучает, его не интересует, почему это происходит в кристаллах, все эти переходы токов и так далее. Его интересует, как это происходит. Вот это наука практическая, наука наблюдений. И он с горы наблюдений, причем там есть обобщения, там выводятся законы. Но нет, то есть его интересует, почему, например, токи распределяются таким-то образом. Вывести закон, как они будут распределяться в разных кристаллах. Но он не берет себе, а что такое есть электричество, а как оно существует. Вот это так называемая фундаментальная наука или теоретическая. Вот есть ученые, которые создают гипотезы, которые пытаются осмыслить. И вот эта наука, если она не исходит из знания о вещах духовных, о наличии того мира, о том, что все материальное производится только путем наития в чувственное восприятие сознания, что не существует никакого мира вне сознания, а существует только мир духовный, то есть божественная от вечности, и все происходит в его божественного сознания, то такая наука начинает безумствовать. То есть она выводит кажущиеся вроде бы заключения, но в этих заключениях все время не сходятся концы. То есть вот все эти вот безумные гипотезы и так далее, в каких-то областях это менее очевидно, в каких-то областях это более очевидно. Ну вот классический вариант теории эволюции. Да? Сам по себе Дарвин развивал гипотезу. Но потом пришли люди, которые сделали обобщение, материалисты, которые обрадовались. Вот до этого нам говорили, что все Бог создал, а тут смотрите, обезьяны эволюционировали в людей, а рыбки эволюционировали до этого в обезьян. То есть там тоже в деталях концы часто не сходятся, там есть очень много вопросов. Но это просто игнорируется, говорится, что наука просто это пока не в состоянии объяснить, но она когда-нибудь объяснит в будущем. Но для них убеждением является то представление, что кроме природы ничего не существует. Если не существует ничего, кроме природы, а мы наблюдаем появление сложных форм животных и человеческих, то надо же объяснить, как эти формы появляются. Да? И поэтому мы должны придумать что-нибудь, чтобы объясняло, каким образом костная мертвая материя создает живые организмы. А когда есть заказ разума, то уж рациональное там, что можно, оно объяснит и придумает, а что нельзя объяснить, скажет, что пока это объяснить нельзя, но и всем понятно, что когда-нибудь это объяснится. Вот таким вот образом. В конечном счете все уходит на установку. То есть верит ли человек, что существует Творец, что существует это вот, жизнь после смерти, что существует что-то духовное. А так как современный человек никакого нытья не имеет, а всему обучается, то в конечном счете все определяется тем, чего будут учить ребенка. В чем его будут наставлять? Родители, школа, телевидение и так далее. И если ребенку наносится непоправимый вред, то очень тяжело бывает ребенка переделать в будущем. Наоборот, чем больше он будет пытаться его переделать, тем он часто может больше укрепляться в своих атеистических и материалистических воззрениях. Вот, если ребенка научили, что есть Бог и так далее, то он будет, вот как библейские фундаменталисты выращивают своих детей, да, и эти дети, вот у них есть символ веры, что существует Бог, что надо жить, они живут по заповедям, они счастливы, что они живут по заповедям, и они отвергают всякую науку, вот антикреационисты, они заявляют, что все эти научные данные не имеют ничего общего с реальностью. Но у них не развивается рациональное. Да, они простые верующие, они придут в свое Царство Небесное, но у них рациональное очень примитивное. То есть они не могут развиваться духовно, если могут вообще. У них есть рациональное, но оно связано с сугубо примитивными такими бытовыми способами жизни по заповедям. Оно никогда не может развиться для восприятия более тонкого духовного наития. Вот в чем проблема современного религиозного образования. Потому что когда смотришь на этих попов, которые в школах детям, втюривают очевидные рациональные вещи, и они думают, что они их наставляют в вере, но на самом деле эта вера очень такая, как бы хлипкая. И поэтому действительно никакого религиозного будущего вне новой церкви и дарованных тут постижений о мире духовном просто не существует. Все другие религиозные пути обречены плодить маргиналов среди людей интеллектуально очень недалеких, которые не в состоянии, часто бывают, сложить 2 плюс 2 и о чем-то подумать самостоятельно.
Ну что, если вопросов нет, то будем тогда разрешать. Да. Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.